Отсюда же шли и пьесы Осипа Дымова «Перельмана», романы и повести Ирецкого. Берлин стал столицей и русских книгоиздательств. В 1922 году все эти русские издательства выпустили в свет больше русских книг и изданий, чем в тот год было выпущено в Германии немецких. Большинство книгоиздателей и книготорговцев были евреи. Из главных выделяются издательства Ладыжникова, принадлежавшее еще с мировой войны Рубинштейну, классическая, современная и научно-популярная литература. Уже с 1919-го издательство «Слово», им заведовали Гессен и Каменко. Серийные русские классики, эмигрантские писатели и философы, высокоценные исторические и мемуарные труды, издательство Гржебина, связанного и с советами, многие его издания продавались в тогдашнем СССР, художественно отменные выпуски «Жар-птицы», «Коган», а также «Грани» под руководством Цацкиса, «Петрополис и обелиск», «Блох и Каган», «Геликон Вишняка», «Скифы Штейнберга». В Берлине же вышла всемирная история еврейского народа Дубнова. Десятитомником на немецком, а по-русски в течение 30-х годов уже в Риге. Рига и вообще города свободных стран Прибалтики с немалым еврейским населением оказались живыми центрами еврейской эмиграции. А еще единственным общим языком у латышей, эстонцев и литовцев оказался русский, и поэтому весьма влиятельной стала рижская газета «Сегодня», издатели «Брамс» и «Поляк». В ней работало большое число русско-еврейских журналистов, редактор Ганфман, после его смерти Мильрут. «Сегодня вечером» редактировал Харитон. Оба были арестованы НКВД в 1940-м и погибли в советских лагерях. В «Сегодня» печатались и экономист Зив, Айзенштадт под псевдонимом Железнов, позже Аргус. Из Берлина писал и Гершон, Свет. Парижским корреспондентом был Андрей Седых, Цвибок, берлинским Волковыский, женевским Неманов. С конца 20-х годов при экономической неустойчивости и быстром росте нацизма Берлин начал терять свое значение эмигрантского культурного центра. Рулю пришлось закрыться в 1931-м. Эмиграция рассыпалась, но главный поток устремился во Францию, особенно в Париж, который и без того был из важнейших центров эмиграции. В Париже центральной эмигрантской и многотиражной газетой были «Последние новости», основанные в начале 1920 года петербургским присяжным поверенным Гольдштейном. Финансирование газеты принял на себя Залшупин, а через год газета перешла в руки Милюкова. Пока существование газеты не стало прочным, значительное содействие ей в области финансовой оказывал Винавер. Правой рукой Милюкова там был Поляков. Передовицы и политические статьи писал Кулишер Юниус. В 1942-м был арестован во Франции и погиб в концлагере. Иностранный отдел вел Берхин Бенедиктов, связанный с Жаботинским. Среди сотрудников и острый публицист Поляков-Литовцев, а ведь научившийся говорить и писать по-русски только в 15-летнем возрасте. Миркин Гецевич под псевдонимом Борис Мирский, видный кадетский публицист Петр Рыс и другие. последних новостях появлялись и фельетоны Дианела Шкловского, популярно-научные статьи Делевского, Юделевский. В качестве юмористов отличались Азов Ашкенази, Саша Черный, Гликбер, король юмористов Дон Аминада Шполянский. Последние новости были самой распространенной из эмигрантских газет. Шульгин назвал ее цитаделью политического еврейства и еврействующих русских. Седых счел такое мнение явным преувеличением. А политический накал вокруг газеты исходил еще из того, что сразу после гражданской войны ее направление было разоблачение, а от кого и травля добровольческой армии. Отмечает и Седых. В Париже раздел шел не только по линии политической, но и национальной. В состав редакции «Милюковской газеты» входили многочисленные русско-еврейские журналисты, а на страницах правого возрождения, за исключением, впрочем, Бикермана, еврейские имена, как правило, никогда не появлялись. Впрочем, возрождение, позже других основанное уже в 1927-м, сломилось, когда богач Гукасов отставил главного редактора Струве. В Париже с 1920 по 1940 издавался и ведущий литературно-политический журнал «Современные записки», основанный и ведомый эсерами Авксентьевым, Фондаминским Бунаковым, Рудневым, Вишняком и Гуковским. Отмечает Седых. Из пяти его редакторов трое были евреями. В 70 книгах современных записок находим беллетрические произведения, статьи на разнообразные темы и воспоминания большого числа авторов-евреев. «Иллюстрированную Россию» она давала в год в виде приложения 52 книжки классиков или произведения эмигрантских писателей, издавал Миронов, петербургский журналист. Затем Гордон, в прошлом владелец Приазовского края. В литературном мире эмиграции состояли и крупные русско-еврейские имена Марк Алданов, Семен Юшкевич, уже упомянутые Жаботинский и Юлий Айхенвальд, Цетлин Амари. Однако литературная жизнь в этой книге вообще не рассматривается. Это отдельная большая тема. Тут место особо выделить фигуру и судьбу Ильи Фондаминского. Рожден в 1880 году. И сам из состоятельной купеческой семьи, и в молодости, женясь на внучке чайторговца-миллионера Высоцкого, он, вступив в новосозданную партию эсеров, большую часть своего состояния и приданого жены пожертвовал на революцию, на закупку оружия. В 1905-м дал толчок началу всеобщей политической стачки в России и сам участвовал в эсеровском штабе восстания. В 1906-м эмигрировал в Париж, где близко сошелся с Мережковским и Гиппиус, стал интересоваться христианством. Вернулся в Петроград в апреле 1917-го. Летом 1917-го был комиссаром Черноморского флота, затем депутатом учредительного собрания, после разгона его скрылся. С 1919-го снова в эмиграции во Франции и в рассматриваемый здесь период жил в Париже. Современным запискам он отдал много души и постоянного труда. Печатал там и серию своих статей «Пути России». Играл большую роль в культурной жизни эмиграции, всячески поддерживал русских писателей и поэтов. На какое-то время ему удалось даже создать русский театр в Париже. В смысле кипучести, разносторонности, неутомимости и бескорыстия его дел Илье Исидоровичу в эмиграции не было равных. От эсерства он отошел, став христианским демократом. Вместе с созвучными ему Федотовым и Степуном стал издавать христианско-демократический «Новый Град». Все более тяготел в эти годы к православию. В июне 1940-го бежал из Парижа от наступающих немецких войск, но вернулся. В июле 1941-го арестован и отправлен в Компьенский лагерь под Парижем. По некоторым сведениям, там крестился. В 1942-м был депортирован в Освенцим и уничтожен. По собственно еврейским вопросам, самым значительным органом был с 1920 по 1924 парижский еженедельник «Еврейская трибуна», выходивший одновременно на французском и русском языках при ближайшем участии Винавера и Познера. В нем опечатались и многие уже упомянутые журналисты из других газет. А из-за океана подавала свой голос, созданная в 1910-м в Соединенных Штатах газета «Новое русское слово», издателем которой с 1920-го был Шимкин, а главным редактором с 1922-го Вейнбаум. Он вспоминал: «Газету часто критиковали, и было за что. Над ней подшучивали, и не всегда без основания. Но она пускала корни и завоевывала читателя. На ней теперь стоит старейшая русская газета в мире. Да если судить только по годам, то и на 2 года старше «Правды». А остальные повсюду в разное время по разным причинам захерели». Русские газеты национального или правого направления возникали в Софии, Праге, даже и Суворинское «Новое время» продолжалось в Белграде как «Вечернее время». Но все они лопнули или быстро сходили на нет, не оставив заметного следа. Издатель «Руси» в Софии был убит. Парижское «Возрождение» под руководством Семенова, однако не в короткие годы редакции Струве, не гнушалось антисемитских выпадов. Уехавшие вскоре после прихода большевиков и вообразить не могли, что за адская пляска разыгралась в России. Верить слухам казалось невозможно. Свидетельств из белого лагеря старались не слышать. Но вот русские демократические публицисты, кадетка Тыркова-Вильямс, высланная в 1922-м социалистка Кускова, бежавший эсер Маслов, один за другим принялись, ошеломляя эмиграцию, сообщать печатно, что в Советской России быстро растет народный антисемитизм. Юдофобство – одна из самых резких черт на лице современной России. Может быть, она даже самая резкая. Юдофобство везде – на севере, на юге, на востоке, на западе. От него не гарантирует ни уровень умственного развития, ни партийная принадлежность, ни племя, ни возраст. Даже принадлежность к еврейству не страхует от него. Такого рода утверждения были поначалу встречены среди эмигрантов-евреев, уехавших раньше, с недоверием. Отчего бы так? В «Еврейской трибуне» в те первые годы можно было прочесть возражение. русское еврейство, взятое в целом как национальная группа, пострадало от большевизма едва ли не больше всех прочих национальных групп России. А что касается банального отождествления евреев и комиссаров, то его-то и распускает «Черная сотня».